Пшел, брысь, пшел! Завидев косматое грязное чудище у своих ног на стерильно чистом полу, истошно закричала на пса пухленькая круглолицая Серафима Игнатьевна, одетая в китайский атласный халат и расписные турецкие туфли с загнутыми носами. Однако пес задумал к ней подлизаться и, выпрашивая котлету, принялся вилять хвостом и скакать вокруг нее, пытаясь облизать ей ноги. Спасаясь от непрошенного гостя, женщина с визгом скрылась за дверью ванной комнаты. «Убери его оттуда!» — закричала она мужу из-за двери. «Что ты, Сима? Так нельзя!» — вкрадчивым голосом пожурил ее Чугуев. «Это же Цезарь, охотничий пес, а не кошка или дворняга. С ним надо разговаривать культурно». «Вот и разговаривай с ним сам, а я собачьей культуры не понимаю!» Строптиво крикнула перепуганная женщина. «И вообще, собаке не место на кухне!» Чугуев согласился с ее доводами и решил увести пса в прихожую. Но так как он отстегнул с ошейника поводок, теперь он не знал, каким образом выдворить из кухни ошалевшее от запахов животное, беспардонно совавшее нос во все кастрюли и тарелки. «Послушай, дружище!» Пытаясь ухватить рукой залакированный ошейник, попытался облагоразумить пса Чугуев. «Я же сказал, что твое место в коридоре. Давай договоримся так. Ты идешь в коридор, а я приношу тебе еду». Однако невоспитанный пес, наглея от робкого благодушия новоиспеченного хозяина, не внял его человеческой речи и продолжал рыскать по кухне. Когда же, потерявший терпение Чугуев, попытался подтолкнуть его под зад к выходу, пес грозно зарычал и, извернувшись, снова чуть не цапнул его за руку. «Что же теперь делать?» — шарахаясь от собачьих зубов, запаниковал Чугуев, пытаясь вспомнить хотя бы одну из собачьих команд. Тем временем четвероногий захватчик совсем обнаглел и, поднявшись на задние лапы, поставил передние грязные лапищи прямо на кухонный стол, сервированный Серафимой Игнатьевной к ужину. Увидев это безобразие, Чугуев потерял дар речи и окаменел. «А ну, пшел отсюда!» — завопила на пса Серафима Игнатьевна, выскакивая из ванной с полотенцем в руках. Неистово размахивая полотенцем, она принялась гоняться за косматым наглецом по всей кухне. Однако строптивый пес не пожелал добровольно покидать кухню и устроил горелки вокруг стола. «Сеймочка, прекрати!» — кричал в это время жене перепуганный Чугуев. «Это же охотничий пес! К нему нужен особый подход, а ты на него с тряпкой!» «Вот и ищи свой подход на охоте! А чтоб на кухне я это чудовище не видела!» — заявила растрепанная, запыхавшаяся женщина, выгнавшая, наконец, собаку к двери прихожей. «Сиди здесь!» — боевито подперев коротенькими ручками свои складчатые, как у гусеницы, бока, приказала она лохматому хулигану, прижухнувшему на подстилке и спрятавшему виноватую морду между передними лапами. Однако кухонное происшествие ничему не научило упрямого Чугуева, втайне боявшегося своего косматого подопечного и решившего завоевать у него авторитет попустительством и потворством. «И все-таки ты, Симочка, не права. Теперь этот пес — полноправный член нашей семьи, и он должен знать свой дом», — сказал он жене, направляясь следом за ней в кухню. «Нет, я права», — настаивала жена, пытавшаяся сохранить самообладание, чтобы не перейти на истеричный крик. «Нет, не права. Нет, права». Пока между хозяевами в кухне шел интеллигентный спор, неугомонный леший, не привыкший к изысканным манерам, соответствовавшим его новому имени Цезарь, снова осмелел и решил сам осмотреть свою новую респектабельную конуру. Для этой цели он отправился на прогулку по длинному коридору, тыча носом в запертые двери, причем по ходу он то и дело останавливался и, задирая заднюю лапу, помечал вонючей желтой струйкой все углы и дверные косяки. Наконец, его любопытство было вознаграждено. Дверь в спальню оказалась приоткрытой, и, ткнувшись в нее мордой, пес вошел внутрь и, пометив мочой ножки огромной кровати, беспардонно запрыгнул на нее и, настороженно обнюхав нарисованные на покрывале цветы, увалился прямо на них, даже не подозревая, что это чистейший китайский шелк. Косматый мошенник уже задремал, когда в коридоре возле спальни послышались возбужденные голоса хозяев, устроивших его поиски и обнаруживших его мокрые метки. Открыв один глаз, пес сквозь пелену дремы увидел, как дверь в спальню распахнулась, и на пороге появились супруги Чугуевы с лицами, искаженными гневом. Когда разъяренные хозяева попытались криками и угрозами согнать обнаглевшего пса с кровати, пес ощерился в хищном оскале и своим рыком так напугал бедную Серафиму Игнатьевну, что та поспешила в кухню за валерьянкой и тряпкой, при помощи которой она сражалась с ним на кухне. Трясущийся Чугуев остался один на один с косматым смутьяном. Обычно Владимир Сергеевич хорошо исполнял роль строгого начальника, наводившего ужас на своих подчиненных. На своем рабочем месте он не терпел даже намека на малейшее неповиновение. Казалось бы, и в этой ситуации он мог легко призвать к должному порядку взорвавшееся животное. Однако на этот раз Чугуев не на шутку оробел, ведь у этого смутьяна были острые зубы и крепкая хватка. Всем известно, что собаки интуитивно ощущают человеческий страх, потому и нападают на тех, кто их боится. А косматый пес с первого мгновения учуял подспудный страх Чугуева, оттого и был с ним так нагл и самоуверен. Наконец, при помощи принесенных из кухни котлет хозяину удалось выманить лже-Цезаря из спальни. Но, сожрав в прихожей котлеты, бесцеремонный пес воспользовался оплошностью Чугуева, привыкшего оставлять двери нараспашку, и забежал в гостиную, где, развалившись на белоснежном диване, уставился в телевизор на мелькавшую рекламу, выражая свое отношение к увиденному то вилянием хвоста, то невольным рыком или лаем. «Прогони его из дому!» — требовала Серафима Игнатьевна, видя это безобразие. «Да что ты, Симочка!» — восклицал тот, радуясь, что достиг хоть такого компромисса со своим нравным псом. «Я за него такие деньги отвалил! Мне наплевать на деньги!» — кричала жена. «Хорошо, ты можешь плевать на деньги, хотя, к слову сказать, не ты их зарабатываешь, но на мое здоровье тебе тоже наплевать», — срываясь на крик, возражал ей Владимир Сергеевич. На этот аргумент у его жены не нашлось быстрого ответа, и, получивший преимущество Чугуев, продолжил громогласно излагать свои веские доводы. «Ты помнишь, что против инфаркта врач прописал мне движение? Ты сама была за то, чтобы я выбрала охоту. А сейчас ты должна понять, что без охотничьего пса охота запрещена». «А как же другие охотятся без собак?» — вспылила снова Серафима Игнатьевна. «Ни за что не поверю, что абсолютно у каждого охотника есть своя собака. В таком случае в городе не было бы проходу от собак. Но пойми, Симочка, у нас-то эта собака уже есть, и теперь я должен за короткое время найти с ней общий язык и создать ей наилучшие условия, чтобы она ко мне привыкла, и я мог ее взять с собой на охоту». Не имея больше сил спорить с мужем, расстроенная Серафима Игнатьевна демонстративно удалилась на лоджию, где у нее был небольшой зимний садик. А Чугуев смог наконец-то переодеться в домашний халат и съесть прямо со сковородки на неприбранной кухне пару котлет, брезгуя сесть за испачканный собакой стол. Этот день окончился тем, что Серафима Игнатьевна легла спать в гостевой, приняв изрядную порцию снотворного, а Чугуев провел ночь в одиночестве в спальне, предоставив псу диван в гостиной, где тот уснул с комнатным тапком в зубах, причем Чугуев попытался обменять тапок на кость, но привередливый пес от обмена отказался. Владимир Сергеевич Чугуев испытывал неимоверное угрызение совести от того, что из-за врожденного страха позволил сесть на свою голову какой-то собаке. Но не только страх заставлял Чугуева попустительствовать наглому псу. Больше всего, памятуя о наказе старика Василия, он боялся навредить его охотничьей дрессировке. Наутро супруги обнаружили, что косматый лихоимец не только навел беспорядок в гостиной, но успел добраться до кладовой в прихожей, где хранилась хозяйская обувь. Там он изгрыз лучшую пару чугуевских туфель из крокодиловой кожи и к тому же попробовал на зуб еще с десяток босоножек сапог. В довершение ко всего он поглумился над кожаной сумкой Серафимы Игнатьевны, хранившейся на нижней полке. Невозможно словами описать тот шок, который испытал Чугуев со своей женой при виде всего этого безобразия. «Убери из дома этого выродка!» — кричала на мужа несчастная женщина. «Ну, Симочка, ну куда я его уберу? Ведь завтра охота!» — пытался успокоить ее, чуть не плакавший от досады Чугуев. «Да не волнуй, «Куся ты так! Куплю я тебе новую сумку!» — обещал он рыдавшей в отчаянии жене. «А что я, по-твоему, должна теперь босиком ходить? Ведь этот паршивец испортил мне всю обувь!» — не переставала кричать Серафима Игнатьевна. «Не волнуйся, дорогая, и обувь мы тебе купим!» — обещал ей муж, с ненавистью поглядывая на виновника этой семейной драмы, который беззаботно лежал в гостиной на диване. После этого происшествия супруги наконец-то осознали необходимость закрыть от лохматого вредителя все имеющиеся в доме двери. «Ну как там у тебя дела?» — интересовалась теперь каждый день Лена, встречая мужа с работы. «Все по плану», — отвечал ей Игорь и бесконечно перезванивался со своими друзьями, договариваясь, что нужно купить и что нужно с собой взять на первую в его жизни охоту. Лена прислушивалась к разговорам мужа и ходила на цыпочках, чтобы не помешать ему. Она сразу же поняла, какая угроза для ее семейного благополучия кроется в этом загадочном слове «охота». В связи с новым хобби каждый день в их квартире стали появляться незнакомые вещи, требовавшие для себя особого места в аккуратных лениных шкафах, где всегда были чистота и порядок. Так, после покупки ружья объявился неуклюжий железный сейф, предназначенный для хранения оружия, который пришлось привинтить к полу в кладовке, потеснив раскладную лестницу и пылесос, перекочевавший после этого в закуток в прихожей. Потом появились рюкзак, палатка, охотничье обмундирование, сапоги и много прочей всячины, необходимой каждому охотнику. Лена поначалу сопротивлялась этому вторжению мужниных вещей в свое пространство, но, вспоминая, что поставлена на кон, сделала вид, что смирилась, хотя внутри у нее все кипело от негодования. Наконец, час икс пробил. «Завтра едем», — сообщил Игорь жене, придя в пятницу вечером с работы. «Мне нужно встать в 4». «Утра?» — округлив глаза, испугалась Елена. «Ну не вечера же», — удивляясь ее глупости, сказал Стрельцов. «Слушай, не нравится мне все это. Ты в 4 встанешь, чтобы ехать развлекаться на своей охоте. А мне за что такое наказание? Я что, тоже должна в 4 вставать, чтобы потом весь день, как сонная муха, ползать?» «Ничего, завтра выходной, да спишь потом», — успокоил ее Игорь, приступивший к сборам. «А может, мне не нравится досыпать потом», — заявила Елена. «А может, я хочу спать тогда, когда положено? Ты что, не знаешь, что у женщин от недосыпа появляются круги под глазами? Ты знаешь, что модели спят по 9 часов в сутки? Я не хочу выглядеть как старуха». «Ну, послушай, ну раз в неделю ты же можешь проснуться чуть раньше. И к тому же ты ведь не модель, чтобы спать по 9 часов». Стрельцов зря сказал последнюю фразу. Оскорбленную Елену было уже не остановить. «Так, значит, ты считаешь, что я хуже, чем эти тощие модели?» — воскликнула она. «Так вот, оказывается, что ты обо мне думаешь. Так зачем в таком случае ты на мне женился?» И пошло, и поехало все в том же духе. Чего только не припомнила ущемленное женское самолюбие. Получился своеобразный вечер воспоминаний их совместной жизни, но в трактовке Елены. При этом она высказывала свои обиды таким противоположным, скрижащущим голосом, что бедному Стрельцову казалось, что его пилят электропилой. Исчерпав тему спора и выпустив пары, женщина на минуту затихла, но стоило Игорю молвить слово, как она завелась снова. Хорошо еще, что предусмотрительный Стрельцов не поленился написать себе список необходимых для охоты вещей. Не то половина их осталась бы дома. В конце концов, он замер на своей половине кровати в позе мумии и притворился спящим, хотя у него ужасно зудел кончик носа, и ему смертельно хотелось его почесать. В отместку мужу Елена отключила поставленный им на 4 часа будильник и выключила свет, но Игорь, боявшийся теперь проспать, не мог спокойно уснуть. Около часа он вздыхал и ворочался, а потом не выдержал и осторожно начал сползать с кровати, стараясь не потревожить свою жену, но супруга все еще не спала. «Что, труба зовет и спать не дает?» — зло пробурчала Елена ему вслед. Стрельцов, утомленный ее монологами, ничего ей не ответил и, попав ногами в комнатные тапки, тихонько выскользнул в кухню. Во всем доме стояла мертвая тишина, и те звуки, которые обычно не слышны днем, теперь казались настолько громкими, что складывалось впечатление, будто их дом сделан не из бетона, а из картона. Добравшись до кухни, Стрельцов наткнулся в темноте на один из шкафов, и с его полки прямо ему под ноги с грохотом слетела сковородка. «Тьфу ты!» — вырвалась у Игоря. «Ты что, всю ночь собираешься по дому шастать? Покоя от тебя нет!» — донесся из спальни сердитый голос жены. «Да я водички попить!» — виновато ответил Игорь и включил свет. Подслеповато щурясь, он поднял с пола сковородку и, поставив ее на место, глянул на часы. Стрелки показывали 1:20. Покачав головой, Стрельцов открыл кран и полез в шкафик, чтобы достать чистую чашку. Дверца шкафика противно заскрипела, и он внутренне напрягся, ожидая очередного упрека жены, но на этот раз все было тихо. Напившись воды, Игорь уселся на стул и невидящим взглядом уставился в пол. Просидев так 5 минут, он отправился назад в комнату, соблюдая те же меры предосторожности. Добравшись до кровати, он прилег на свою половину и закрыл глаза в ожидании сна. Однако сон не шел. В животе от воды бурлило, а в голову лезла какая-то чушь. Его мысли постоянно вертелись вокруг Чугуева и угрозы увольнения. Проворочившись около 30 минут, Игорь снова сполз с кровати и направился в кухню. «Ты куда опять собрался?» — снова нагнал его голос супруги. «Да что-то опять во рту пересохло», — пожаловался Игорь. «Пойду еще водички попью». «И как ты от нее не лопнешь?» — проворчала Елена, переворачиваясь на другой бок. Стрельцов снова пришел в темную кухню и снова наткнулся на злополучный шкаф. На сей раз сковородка не просто с грохотом слетела вниз, а еще и прибольно ударила его по ноге. «Чтоб тебя!» — вырвалось у Игоря, а из комнаты эхом донесся голос возмущенной жены. Включив свет, Стрельцов тупо уставился на стрелки циферблата, не понимая, что случилось с часами. На них было всего лишь без пяти час, хотя ему показалось, что прошла уже целая вечность. Когда он встал с постели в третий раз и совершил все тот же трюк с падающей сковородкой, Лена пришла на кухню следом за ним. Она выхватила из его рук сковороду, а Стрельцов, испугавшись, что она его ею ударит, съежился и закрыл голову руками. Однако даже в такой ситуации Лена осталась гуманисткой и решила отыграться не на мужа, а на самой виновнице шума, и вышвырнула сковородку в мусорное ведро. Потом Елена молча открыла скрипучую дверцу шкафика и достала оттуда чашку. Напившись из-под крана воды, она всучила чашку мужу и отправилась в комнату. Игорь глянул на часы, они показывали 2:22. «Да что ж это за ночь такая длинная?» — разозлился Игорь. «И когда она уже кончится?» Спать ему все еще не хотелось. Но и сидеть на кухонном стуле было неуютно, и поэтому, почесав брюхо, он снова отправился в комнату и, забравшись под одеяло, придвинулся поближе к своей горячей, словно печка, и мягкой, как пуховая подушка, жене. От нее пахло чем-то уютным, домашним, и ему как-то сразу захотелось приобнять ее, приласкать. Стрельцов потянул к Елене свои холодные руки и получил тычок локтем в скулу. «Да угомонишься ты сегодня или нет?» — воскликнула жена. Игорь обиженно замер, но ему все равно не спалось. Полежав еще немного, он решил повторить попытку и медленно начал придвигаться к затихшей супруге. Вот он протянул под простыней свою руку, дотронулся до ее горячей подмышки. «Нет, ничего, молчит. Может, уже уснула?» — подумал Стрельцов и, вконец осмелев, положил свою руку жене на грудь. «Да что же ты за олух такой!» — вскочила с кровати жена, хватая с полу тапок и включая свет. «Я тебе сейчас задам снотворное!» — повернулась она к своему благоверному, занеся над ним руку с тапком. Но испугавшийся Игорь тут же замер, притворившись спящим. Рассерженная женщина кинула на пол тапок и улеглась в постель, выключив свет. Когда она затихла, Игорь снова открыл глаза. «Интересно, сколько уже времени прошло? Может, уже 4?» — подумал он. «Надо сходить посмотреть». Он тихонечко откинул край одеяла и стал медленно сползать с кровати. «Ты куда это опять намылился?» — грянул из темноты Женин голос. «В туалет!» — выдавил из себя мужчина и опрометью кинулся в кухню. Теперь загремела упавшая на пол чашка. «Тьфу ты!» — воскликнула Лена, садясь на кровати. Она уже не пыталась уснуть, а ждала возвращения супруга из кухни. На этот раз он задержался там дольше прежнего. Когда же Игорь, крадучись, вернулся из кухни, она сама отпахнула перед ним край простыни, понимая, что без ласки он не уснет и не даст ей покоя. Однако и это не помогло Игорю забыться. Что только он не предпринимал, чтобы уснуть, и считал белых барашков, и вспоминал колыбельные, и занимался аутотренингом, посылая мысленные команды расслабиться своим рукам и ногам. Не в силах больше лежать, он снова решил узнать время и снова принялся сползать с кровати. «А ну, лежать!» — схватив его за руку, сердито крикнула ему жена. «Лен, я только водички попью!» — жалобным голосом проблеял Игорь. «До утра не помрешь!» — не отпустила его руку Елена. «Ленусик, ну пусти!» — словно малое дитя заныл Игорь. «Силы нет терпеть!» «Ах так!» — вскочила на ноги Елена, выталкивая мужа с кровати. «Давай выметайся отсюда и больше не приходи!» «Да я только водички попью!» — пятясь к двери, попытался оправдаться Игорь. На кухне снова раздался гром падающей чашки. «Вы что там, посуду бьете?» — приняли стучать им в стены недовольные соседи. «Тихо, тихо!» — успокаивал сам себе Игорь, подбирая с пола осколки. Потом он снова обратил свой взор на часы. Циферблат приморозил стрелки к 3. «Да что же это такое?» Не веря своим глазам, Игорь принялся стрясти часы, думая, что они сломались. Не смея вернуться в комнату, он уселся на кухонный табурет, подобрав ноги с пола, чтоб не мерзли, и принялся раскачиваться из стороны в сторону, точно маятник. Эта качка незаметно успокоила его, и только он начал засыпать, как грохнулся на пол. Во вторую субботу августа, за полчаса до рассвета, к восточной окраине города начали подъезжать легковые машины. Их было так много, что они выстроились вереницей вдоль дороги на 200 метров. Останавливаясь на бровке, заядлые охотники поджидали своих компаньонов, потом ехали дальше. Здесь же притормозил и старый синий «Жигуленок» Стрельцова, в котором сидели старик Горохов и Андрей Ребров. Заглушив мотор, новоявленные охотники стали дожидаться Чугуева на джипе, который должен был заехать за Гогой. «Никогда бы не подумал, что в нашем городе столько охотников», — сказал Ребров деду Горохову. «А ты думала? Я ж вам говорил», — ответил тот. «Но это еще не все. Здесь только те, что едут в эту сторону. А сколько их на других дорогах?»
«Ого! А как же тогда такой толпой охотиться?» — удивился Игорь. «Всем же места не хватит».
«Не бойся, хватит», — успокоил его дед. Тут рядом с ними затормозил Чугуев на своем шикарном серебристом джипе, который он ради такого праздника специально вымыл на мойке. Казалось, на его джипе красовалась надпись «Пусть все завидуют». Поздоровавшись с прибывшими, друзья заметили, что к стеклу заднего окна джипа прилипли косматая морда Цезаря и маленькое личико Гогиного сынишки, обрамленное темными кудряшками. «Жена сказала, что если Ильку с собой не возьму, никуда не поеду», — оправдаясь перед приятелями, пояснил Георгий. «Можно он с нами?» — обращаясь к деду, спросил он.
«Куда ж его теперь?» — пожал плечами старик. «Но ты гляди от себя, его не отпускай, не то потеряется».
«Да я и сам знаю», — ответил Гога.
«Ну что, едем?» — нетерпеливо прервал их разговор Чугуев. «С Богом!» — сказал старик и махнул ему рукой. «Езжай до поста, а там нас обожди». Благословленный дедом, чугуевский джип рванул с места, набирая скорость, и исчез из виду.
«Да, нам за такой машиной не угнаться», — с завистью глядя во след джипу, — сказал Андрей.
«А нам и не надо за ним гоняться», — усмехнулся лукаво старик. «Поверь мне, и улитка может сделать из зайца черепаху».
«Как это?» — не понял поначалу Ребров.
«А очень просто», — ответил старик, подмигнув смеявшемуся Игорю.
«Давай потихонечку трогай», — сказал он ему. «Нам торопиться нечего. Пусть тот заяц нас подождет, а мы еще на заправку заедем. Здесь на выезде бензин дешевле».
«Ну, дед, ты даешь», — поняв хитрость старика, рассмеялся и Андрей. «С тобой не соскучишься».
Доехав на малой скорости до заправки и неспешно заправив свой неказистый «Жигуленок», спустя полчаса Игорь притормозил у милицейского поста на краю города, где, сгорая от нетерпения, их поджидали Чугуев с Гогой.
«Вы чего, мужики, издеваетесь над нами?» — крикнул им возмущенный Чугуев. «Вы что, специально время тянете?»
«Да не кипятись ты», — махнул рукой старик. «Мы на заправку заезжали. Нельзя, что ли, с вечера было заправиться?»
«Можно», — спокойно ответил на это старик. «Но здесь бензин дешевле».
Играя с желваками, клокотавший от злости Чугуев, хотел было что-то еще сказать, но промолчал.
«Куда ехать?» — спросил он сквозь зубы у деда.
«Да езжай все время прямо», — махнул рукой тот. «Доедешь до поворота на Вербовку, притормози. Там на Щебенку свернем, а потом поедем полями».
Выслушав указания деда, Чугуев молча вскочил в свой джип, завел мотор, зарычавший, словно разъяренный зверь, но теперь уже не рванул, а медленно тронулся с места, плавно набирая скорость и поджидая тихоходного «Жигуленка», двинувшегося за ним следом.
«Ну вот тебе и черепаха», — кивая на джип Чугуева, рассмеялся дед.
«Да, плохо, когда в человеке так много спеси, и ему плохо, и всем от него плохо», — покачав головой, добавил он.
Ехали они в этот раз скучно и долго. От того ли, что мало знали друг друга, или от того, что не доспали, дорога показалась всем утомительной и неинтересной. Минуя поля, они выехали на степной простор и по грунтовым ухабистым дорогам, наконец, добрались до места. Выгрузив из багажника вещи, разбили лагерь, поставив возле машин две палатки, огромную навехонькую с верандой чугуевскую и потрепанную одноместную старика Горохова. Пока ставили палатки, умаялись. С чугуевской каркасной они управились в два счета, а с палаткой деда провозились больше получаса. Ведь кроме самого Горохова, никто из них толком не знал, как надо устанавливать устаревшие допотопные палатки. Причем молодые люди обращались по-прежнему к Чугуеву на «вы», во всем ему угождая и на каждом шагу перед ним извиняясь. Видя все это, старик до поры до времени ничего не говорил и лишь осуждающе качал седой головой. Когда же Чугуев устроился в теньке отдохнуть, пока его подопечные работали, дед подошел к нему.
«Ну а ты чего, товарищи, мне помогаешь?» Присаживаясь рядом на траву, спросил он Чугуева.
«Дай отдохнуть, дед, работа не волк», — ответил тот.
«Верно, не волк и в лес не убежит, но ведь и от нее никуда не спрячешься», — сказал старик.
«Надо помогать, пока еще ждут твоей помощи, а не тогда, когда ее не просят. А работать, как и отдыхать, поодиночке скучно, а всем вместе весело».
«Ну ладно, уговорил», — сказал, поднимаясь Чугуев. «Пойдем и мы со всеми повеселимся».
«Что ж, пойдем», — хитро ухмыльнувшись, поднялся старик, а за ним следом. Пока охотники разбивали свой лагерь, Гогин сынишка бесцельно бродил с ними рядом, трогая своими крохотными ручонками жесткую, выжженную солнцем траву и разглядывая ползавших в ней крохотных букашек.
А в это время, ошалевший от степного простора Цезарь, спущенный с поводка, носился, как угорелый, вокруг лагеря и громким лаем выражал свой восторг перед открывшей ему свои объятия природой. Окончательно разобравшись с вещами и дежурством, мужчины, взяв ружья и боеприпасы, приготовились отправиться в поле, решив не уходить далеко от лагеря, чтобы не оставлять сторожа. Заботливый Гога, собравшись сам, начал собирать на охоту и своего сынишку. Его Илюшке недавно исполнилось 6, и специально для этой охоты Гога купил ему маленький рюкзачок и кепку, а Гогина жена Ирина сшила для него из защитной ткани охотничий костюмчик с множеством карманов для всякой всячины. «Пап, а ты мне купишь ружье?» — спросил отца сынишка, терпеливо дожидаясь, пока тот повесит ему на плечи легкий рюкзачок и наденет ему на голову белую кепку. «Когда вырастешь, тогда и куплю», — ответил ему Георгий, вытаскивая из своего кармана рогатку, которую он сам смастерил для сына. «А пока вот тебе вместо ружья рогатка и пульки. Ты будешь стрелять первым, а я за тобой». Стояла обычная августовская жара. Поля уже были убраны, и высокая выгоревшая на солнце стерня больно колола руки и громко шелестела под знойным ветром. «Ох и жарко!» Не успев еще сделать и десяток шагов, тяжело отдуваясь, возмущался потный, раскрасневшийся Чугуев, принимаясь снимать с себя плотную охотничью рубаху. «Эй, Сергеич, ты погоди раздеваться!» — остановил его дед. «Да сил больше нет в такой амуниции париться!» Не слушаясь его, продолжал раздеваться Чугуев. «Однако все равно одежду снимать я тебе не советую!» — настаивал на своем старик. «Это тебе не город, а поле. Или ты хочешь нахвататься клещей?» При упоминании о клещах Чугуев брезгливо передернулся и торопливо принялся одеваться. «Эй, мужики, давайте сделаем цепь подковой!» — крикнул старик беспорядочно стоявшим охотником. «Какая подкова?» — возмутился Чугуев. «Нас всего 5. «А больше 5 нельзя!» — успокоил его Горохов. «Или ты хочешь, чтобы мы друг друга перестреляли?» «Так вот, мужики, собаку пустим вперед, а сами пойдем за нею», — сказал он подошедшим компаньонам. «А теперь давайте строиться». Выстроившись подковой, охотники отправились по полю. Косматый Цезарь, вертевшийся у них под ногами, никак не хотел выполнять команду старика, приказывавшего ему взять след. Наконец старик догадался кинуть ему палку, и разыгравшийся пес побежал на ее поиски, обнюхивая стерню. Однако и в этой ничему не обученной дворняге все-таки была охотничья жилка. Услыхав посторонний шорох, пес настороженно замер, прислушиваясь к нему. «Приготовились!» — вскинув руку, дал знак друзьям дед. «Цезарь, возьми!» — крикнул он собаке. Но Цезарь остался стоять на месте. «Ты что, глупая псина, человеческой речи не понимаешь!» — заорал на него дед. Однако и тут собака не повела даже ухом, будто обращались не к ней. «Вот видите, а вы уверяли, что она охотничья», — упрекнул деда Чугуев. «К тому же еще и кучу денег за нее взяли». «Да погоди ты», — отмахнулся от него старик. «Не видишь, что ли, собака на свое имя не откликается. Видимо, обманул нас Василий, не ту кличку назвал. А ну, я попробую по-другому». «Цезарь, вперед!» — крикнул дед собаки, кидая в траву перед ней палку. Собака с лаем кинулась за палкой, подняв спугнутую перепелку. «Ну что же вы, стреляете!» — закричал компаньонам дед, с опозданием скидывая свое ружье и клацая затвором себе по пальцу. «Ах ты, ёкаламане!» — выругался дед. «Что ж ты, дед, своим алфавитом дичь пугаешь?» — чтобы разрядить обстановку, пошутил Андрей. «А вы чего, олухи, не стреляли?» — накинулся с упреками на оплошавших охотников старик. Те в ответ только виновато мялись и поглядывали на Чугуева, который растерялся от неожиданности и тоже не выстрелил. «Эй, нет, друзья, так дело не пойдет», — правильно поняв их взгляды, покачал головой старик. «На охоте у нас подчиненных и начальников нет. Или вы устав забыли? Тут никому угождать не нужно, а будете плохо стрелять, останемся без обеда». Получив выговор, охотники пошли дальше, держа ружья на изготовку, следуя за стариком, дрессирующим по ходу неразумного пса. Но тут у старика из-под ног в разные стороны пырхнули 2 перепелки. «Тах-тах!» — тут же раздались 2 выстрела. Одну из птиц подкинула в воздухе, и она камнем полетела вниз. «Ура! Это я убил!» — заорал на все поле обрадованный Гога, кидаясь вместе с собакой на поиски упавшей птицы. «Это моя первая добыча! Сынок, гляди, какую птичку твой папа подстрелил!» Выхватив из травы перепелку, из-под носа зазевавшегося Цезаря принялся хвастаться Гога. «На, держи ее крепко, ты будешь моим помощником. Смотри, не разжимай кулак, а папа тебе еще поймает». «Папа, а почему она не шевелится?» — удивился малыш, разглядывавший мертвую птицу. «Да потому что мы ее будем жарить. Вот она от огорчения и умерла», — объяснил своему сыну сообразительный отец. Тут снова раздались выстрелы, и Гого, оставив сына, кинулся вглубь поля, куда уже ушли его компаньоны. В азарте он забыл про сына, но тот послушно побрел по траве следом за отцом, высоко поднимая свои маленькие ножки и неся в руке мертвую птицу. «Слушай, Гого, а где твой Илюшка?» Когда охотники дошли до края поля, спросил Георгий старик. «Да где же он? Сын, Илья!» — закричал растерянный отец, кидаясь на его поиски. Перед ним желтым ковром расстилалось огромное поле, однако мальчонки нигде не было. «Илюшка, сын!» — истошно орал, бегая по полю несчастный отец. «Пап, ты чего кричишь?» — вышел из кустов малыш. «Илюха, да куда ж ты подевался?» — кинулся к нему обрадованный Георгий. «Ты гляди, далеко не заходи, будь рядом со мной!» — принялся поучать он сына. «Послушай, а где же твоя рогатка?» «Вот», — ответил малыш, показывая отцу крепко сжатый кулак. «Эй, да тут ничего нет! А где перепелка?» «Вот», — сказал мальчонка, кивая на другой кулак, в котором тоже ничего уже не было. «Эх ты, потерял, что ли?» — спросил раздосадованный отец. «Я не разжимал кулаки, как ты сказал», — принялся оправдываться малыш. «Ну ладно, еще поймаем», — махнув рукой, пообещал ему отец. «Только ты далеко от меня не отходи, не то потеряешься», — предупредил он ребенка. Однако подстрелить еще одного перепела ему ни через час, ни через два так и не удалось. И хотя дичи было полно, горе-охотники из-за своей неумелости все время мазали. Изнывавший от жары и усталости, Гогин сынишка уныло слонялся по полю следом за отцом, пока снова не потерялся. Снова проворонившись своего ребенка Гого, у которого охотничий азарт оказался сильнее его отцовского инстинкта, опять перебаламутил всех друзей. Когда же мальчонку обнаружили, оказалось, что у того на плечах уже не было рюкзачка, а на голове кепки. «Сынок», — сказал Гого своему малышу, — «а где же твой рюкзак?» «Вот», — ответил тот, хлопая себе по плечам. Увидев этот жест, про кепку отец уже его не спросил. «Ладно, теперь хоть сам не потеряйся», — сказал он ребенку и повел его к товарищам, устроившим привал. «Слушайте, мужики», — сказал дед своим компаньонам, — «что-то у нас сегодня с охотой не ладится. Распугали мы своей пустой стрельбой всех перепелов. Попрятались они в траву. А ну давайте сделаем с вами волокушу». «Как это?» — удивились охотники. «Да очень просто. Навяжем на веревку консервных банок, и двое будут ее тянуть по траве, а те, кто пойдут следом, будут стрелять перепелов». «А где же мы в поле банки возьмем?» — удивился Чугуев. «Я запасливый», — успокоил его старик. «А ну, Андрюха, слетай к машине за веревкой и банками. Они в моем рюкзаке в багажнике «Жигуленка», — приказал Игнат Петрович Андрею. Пока Андрей выполнял поручение старика, заморенные охотники отдыхали, сидя на стерне. А дождавшись посыльного, они изготовили волокушу. Тянуть волокушу дед поручил Чугуеву и Гоге. Однако обливавшийся потом Чугуев от этой чести отказался. «Да что я зря, что ли, пятизарядку купил, чтоб с волокушами бегать?» — возмутился он. «Пусть другие тягают, а я лучше стрелять буду». «Ну смотри, не промахнись», — сказал ему дед, и сам взялся за конец веревки. «Становитесь цепью», — приказал он своим компаньонам, — «и дайте нам отойти метров на пять. Да глядите, в нас не стреляйте». Таскать по полю волокушу оказалось вовсе непростым делом. Веревка с нацепленными на нее консервными банками путалась в траве, и от нее было больше мороки, чем пользы. «Слышь, дед, там что-то тяжелое зацепилось!» — крикнул Георгий своему напарнику. «А ну дай я попробую!» — схватился за конец веревки, подбежавший к старику Андрей. «И правда тяжелая. Может, это заяц или лиса?» «Погоди, Гого!» — крикнул Андрей, стоявшему в отдалении приятелю. «Эй, ребята, мы что-то на веревку подцепили! Приготовьте стволы!» — крикнул старик Игорю и Чугуеву. Скинув ружья, охотники приготовились стрелять. «Тяни!» — скомандовал Игорю с Гого, взявший ружье на изготовку дед. Друзья разом рванули веревку, и каково же было их удивление, когда из травы они выволокли Гогиного сынишку, облепленного репьями и вывалившегося в пыли. «Эй, отбой!» — крикнул Горохов мужикам. «Вот так улов! Нет уж, Гого, пусть твой сынишка еще подрастет. Уж слишком он мал, чтобы быть охотником. А для дичи, наоборот, слишком большой. Веди-ка ты его в лагерь, не то так и до беды недалеко. Да почисть его хорошенько, проверь, не нахватался ли клещей. Только всю воду не выхлюпайте, не то колодец далеко». За два следующих часа старик Горохов со своими компаньонами обошел еще одно поле. Им удалось несколько раз поднимать перепела и даже троих убить и найти. Одну птицу повезло пристрелить и Чугуеву. Он никак не мог усмирить свою спесь и громким фырканьем выражал переполнявшее его недовольство. А был он недоволен абсолютно всем. палящим солнцем, изнуряющей жарой, жужжанием оводом, засилающим глаза потом. Он превратился в комок нервов и еле сдерживал себя, чтобы не разразиться руганью и не вылить свою злость на компаньонов и подчиненных. Наконец, обойдя второе поле, уставшие охотники вернулись в лагерь, где заботливый Георгий, накормив сына, уложил его в палатке спать и, расстелив на земле брезент, приготовил на нем стол из тех продуктов, что были привезены ими из дома. Однако стол оказался слишком скудным, так как охотники взяли немного продуктов, понадеявшись на удачную охоту, поэтому после этого обеда все были по-прежнему голодны. «Ну что ж вы, мужики, провизии не запаслись», — пожурил своих компаньонов дед. «Да ты же сам говорил, чтобы мы ничего из дома не брали», — упрекнул старика Андрей. «Обещал, что настреляем дичи». «Да мало ли, что я по глупости мог вам наобещать», — возмутился в ответ Горохов. «На охоте свою голову надо иметь, а не других слушать. Ладно, попробуем обойтись тем, что есть. Давайте хоть похлебку из дичи сварим. Ты, Гога, ступай в лесополосу за дровами, а мы с мужиками еще одно поле пройдем. Может, еще кого подстрелим». «А давайте лучше я за дровами схожу», — услыхав о еще одной вылазке, вызвался подменить Георгия, уставший до изнеможения Чугуев, с которого градом лил пот. «Хорошо, иди», — согласился старик. «Дощипай перепелов», — сказал он и отправился догонять ушедших друзей. Когда охотники удалились на почтительное расстояние, Чугуев с трудом опустился на землю в тени своего джипа и с благоговением закрыл глаза. Все тело у него гудело, и от усталости он не мог заставить себя пошевелить ни руками, ни ногами. Он не заметил, как уснул, и проспал до тех пор, пока его не разбудило чье-то прикосновение. С трудом разодрав глаза, Владимир Сергеевич увидел прямо перед собой лохматую собачью морду, в которой он признал своего Цезаря. Бесцеремонный пес, проявляя верх собачьего восторга, лизнул Чугуеву нос и снова хотел повторить свою ласку, но мгновенно взбодрившийся Чугуев опередил его. «Пшел вон!» — заорал он на пса, замахиваясь на него рукой. Цезарь метнулся в сторону и понесся за охотниками в поле. «Тьфу ты!» — проводив пса взглядом, принялся вытирать свое лицо Чугуев, отплевываясь и поднимаясь с земли. «И где только старик взял эту паршивую собаку?» Найдя в машине бутылку с водой, Чугуев вымыл руки и умылся. «Интересно, долго ли я дремал?» — подумал он и огляделся. Вокруг него вроде ничего не изменилось. Все там же стояло солнце, так же стрекотали кузнечики. Издалека до него доносились редкие звуки выстрелов. Он заглянул в палатку и обнаружил, что мальчонка Георгия все еще спал. Поправив полог палатки и достав из машины топор, Владимир Сергеевич отправился в лесополосу за сушником для костра. Дойдя до лесополосы, Чугуев надел на голову кепку и застегнул на все пуговицы куртку, боясь вездесущих клещей. Сначала топор в его неумелых руках никак не хотел его слушаться, но потом Владимир Сергеевич к нему приловчился, и, потюкивая по сухим веткам, он начал углубляться в кустарниковые заросли. И вдруг у себя под ногами Чугуев увидел мясистые белоснежные грибы, формой напоминавшие шампиньоны, только манжетка на них была не под шляпкой, как у обычных шампиньонов, а у основания, утолщающей ножки. «Ух ты! Вот так удача!» — обрадовался Чугуев. «Вот мужики обрадуются, когда я им грибной суп на костре сварю. Вот удивятся!» Грибы и правда были на удивление красивыми. Чугуев еле сдержался, чтобы их не попробовать. «Ведь бывают же грибы, которые можно есть сырыми», — думал он. «Например, сыроежки или те же шампиньоны. А уж такие грибы, как эти, и подавно должны быть съедобными». Однако что-то его удержало от этого намерения. Скорее всего, это была его природная брезгливость, ведь он никогда ничего не ел немытым. Набрав полную кепку грибов и прихватив с собой несколько сухих веток, Владимир Сергеевич вернулся в лагерь и принялся готовить. Поначалу он хотел сварить перепелов и добавить к ним в самом конце грибы, но потом передумал, так как иметь дело с мертвой птицей ему еще никогда не приходилось. С трудом перебарывая отвращение к окровавленным перепелам, он только нашел в себе силы их ощипать, но не смог заставить себя их выпотрошить. «Да и что тут есть?» — думал Чугуев, откладывая птиц в сторону. И в самом деле ощипанные тушки перепелов были так малы, что казались не перепелиными, а воробьиными. «Наварю-ка я лучше одних грибов», — решил Владимир Сергеевич и, залив грибы водой в кастрюле, оставил их откисать, а сам поставил котелок на огонь, чтобы вскипятить для грибов воду. Пока варились в котелке грибы, в лагерь вернулись удачливые охотники. Они были возбуждены и горды собой. На этот раз им было чем похвастаться, ведь они набили дюжину перепелов. «А я вам тут супчик грибной готовлю», — решила в ответ похвастаться перед ними Чугуев. «А где ж ты грибов взял?» — подходя к костру, удивился дед. «В лесополосе, а где же еще?» — ответил Чугуев. «А ну покажи, что за грибы», — заинтересовался старик. «А ты случаем их не пробовал?» — внимательно рассмотрев грибы, осторожно спросил он, пристально глядя в глаза Чугуеву. «Еще нет, а что?» — заражаясь его беспокойством, ответил незадачливый повар. «А то, что это твое счастье, что ты их не пробовал», — сказал старик, снимая с огня котелок. «Считай, что ты сегодня во второй раз на этот свет народился». «Ну и как супчик?» — подходя к костру, спросил Андрей, выуживая деревянной ложкой самый большой гриб и стоявшего на краю кострища котелка. «Вот это я понимаю грибная охота», — сказал он, стараясь польстить начальству, и уже, поднеся ложку к губам, принялся на нее дуть, чтобы не обжечься. В этот момент Чугуев застыл, как при виде привидения. От страха за Реброва у него перехватило горло. Выпученными от ужаса глазами он глядел на Андрея и не мог выдавить из себя ни звука. «Ну что, попробуем?» — подмигнул ему Андрей. «Погоди, спробую», — приходя на помощь Чугуеву, сказал старик Горохов, выбивая у Реброва из рук ложку. «Ты чего, дед, совсем с ума спятил?» — в недоумении закричал тот. «Я-то нет, а вот ты после этого супа можешь и не только спятить, но и концы отдать», — спокойно ответил ему старик. «Да ты чё такое говоришь, дед?» — переводя испуганный взгляд с Горохова на Чугуева, опешил озадаченный Андрей. «Да я ничего, а вот наш Сергеич решил над нами эксперименты ставить, супом из бледных поганок накормить». «Да ты что?» — начал плеваться, будто уже отпробовал грибов Андрей. «Да вы что, на самом деле решили нас отравить?» «Что случилось?» — подходя к костру, в один голос спросили Игорь с Георгием. «Ребята, я ж не знал, я же сам собирался их есть», — принялся оправдываться перед всеми побледневший, как полотно, Чугуев. Вот тут он испугался не на шутку. «Если эта история дойдет до чьих-то ушей», — промелькнула у него в голове, — «то прощай моя работа, прощай карьера». От этой мысли с него сразу слетела позолота спеси, и он стал простым смертным, как и все, и в его глазах окружающие вдруг увидели вполне человеческие навернувшиеся слезы. «Что ж ты так, Сергеич, внимательнее надо быть», — стыдясь его слабости, дружеским тоном принялся журить его старик Горохов. «Тут бы и одного грибочка на всех нас с головой хватило, а ты целую кастрюлю набухал». «Да я ж не знал», — снова принялся оправдываться Чугуев. «Да я сам чуть было сырой гриб не съел». «А давайте договоримся с вами так», — обращаясь уже ко всем, сказал старик. «Если вы наверняка чего-то не знаете, то обязательно у меня спросите, чтоб не натворили бед. Договорились?» «Договорились», — хмуро пробурчали в ответ мужики, по спинам которых в эту секунду неприятно пробежал холодок смерти. «Слушайте, мужики, выходит, охота не такое уж безопасное дело», — сказал компаньонам Гога. «Я такой, чтобы таких кошеваров, как Сергеич, к кухне больше не допускать. Но если мы его не подпустим, а на завтра другой провинится, его тоже не допустим, потом третьего, то кто ж у нас будет готовить?» «Признаюсь честно, я готовить не умею. У меня жена готовит», — сказал Андрей. «А у меня теща», — подал голос Георгий. «А я тоже спец по яичнице», — развел руками Игорь. «Вот я вам об этом и говорю», — покачав головой, сказал дед. «Нам с вами на первых порах не мешало бы всем вместе еду готовить, чтоб потом винить было некогда. Так, глядишь, и кое-чему научитесь. Согласны?»
«Согласны», — нестройным хором ответили мужчины. «А давайте с этой минуты любого повара одного у котелка не оставлять и заставлять его первым свою стряпню пробовать», — запоздало предложил Георгий. «Дельное предложение», — похвалил его дед. «А теперь соберите все эти поганки и заройте их, чтобы Гогин пацаненок их случайно не попробовал. Не то дети всякую дрянь в рот тянут. А насчет обеда не переживайте, у нас еще с вами перепела есть».
Пока охотники собирали и закапывали грибы, притихший Чугуев, стараясь реабилитировать себя в глазах компаньонов, вызвался ощипать всех подстреленных ими перепелок. Устроившись возле костра, он принялся за дело, кидая перья в огонь, а перепелов складывая на газету возле кострища. Чугуев был так усерден и так увлечен своим делом, что не заметил, как сзади к перепелам подкрался его голодный пес и одного за другим утащил их всех под кузов стоявшего неподалеку джипа. «Ах ты, шелудивая дрянь!» — застав Цезаря на месте преступления и забыв о нормах приличия, в бешенстве заорал Чугуев и, подхватив с земли палку, кинулся следом за ним. Хитрый пес залетел под джип и, не выпуская перепелку из пасти, выскочил с его противоположной стороны и тут же бросился на утек через поле к ближайшей лесополосе, подгоняемый проклятиями и руганью негодовавшего Чугуева.
«Ну что ж, супа мы уже наелись, Перепелов тоже», — наблюдая за этой сценой, подвел итог старик Горохов. «Да, что-то нынче наша охота не задалась, но для первого раза и этого с вас будет довольно. Собирайтесь, мужики, по домам. Не то до завтра вы с голодухи тут начнете траву жевать». На том они и порешили. Молчаливые мужчины принялись угрюмо собирать свои вещи и загружать ими машины. «Пап, я кушать хочу», — пожаловался Георгию его проснувшийся сынок. «Погоди, Илья, домой приедем, там мама тебя накормит». «Пап, а я сейчас есть хочу, а не потом, когда приедем».
«Ну хорошо, тогда подожди, пока доедем до магазина», — сказал отец. «Ты же не будешь хныкать, как какая-то девчонка. Ты же у меня мужчина». В ответ на это маленький мужчина глубоко задумался, рассуждая, а что хорошего в том, чтобы быть мужчиной, а не девчонкой? Девчонке, по крайней мере, когда ей плохо, можно поплакать, а мужчине нет.